Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина, а вместе со мной эту программу, как всегда, ведет Александр Милкус. Саша, приветствую вас!
Здравствуйте!
В гостях мы сегодня принимаем методиста школы 548 из города Москвы. Фарида Мамедова у нас в гостях. Здравствуйте, Фарида! Добро пожаловать!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, Александр!
Но я бы добавил, что школа 548 для многих, кто в системе образования не первый год, знает, что это школа, которая имеет еще название Центр образования Царицына. И эта школа руководит известный, знаменитый педагог Ефим Владимирович Рачевский. И команда у Ефима Владимировича подбиралась очень много лет и достаточно так штучно. Это я так, комплимент Фариде.
А я давайте еще тоже комплиментом отмечу, что Фарида была завучем самого большого школьного корпуса Зилард-школы 548. Там было 2000 учеников и 135 учителей в команде. И вот в этом году перешла в межкорпусный проект работать. Все, отметились мы комплиментами. А зачем мы пригласили методиста? Кто-то спросит у слушателей. Да, вот у нас обычно кто? Это педагоги, психологи, медики. Ну, в общем, люди, которые работают с детьми. Методист, понятно, что тоже работает с детьми. Но в первую очередь, конечно, мы сегодня будем говорить о выстраивании взаимоотношений между учителями в команде, между родителями в команде и родителями-учителями. Спрашивать, а как вообще не поубывать этих 48 или 52 человека, когда их в классе. Вот, кто там, Борис ногой качал, а Андрей все молчал. Вот они себя ведут так по-разному, что с ними делать? Вот. Ну и вообще, если кто-то хочет стать учителем, отговаривать или уже не надо? Вот как бы небольшой список вопросов для начала. Александр, начинайте, прошу вас.
Ну, я начал, знаете, для вопроса, на который у меня нет однозначного ответа, я так сказал. 90-е годы – это время расцвета, можно сказать, авторских школ. Даже 80-е годы – много авторских школ, знаменитые директора, вот Ефим Лазович из этой плеяды. Небольшие камерные школы со своим уставом, со своими порядками, со своим лидером и так далее. Да? Сейчас практически авторских школ небольших у нас не осталось. Зато стали объединяться школы, превращаться в такие вот большие комплексы, комбинаты и так далее, и так далее. Я знаю, что очень много людей, очень много родителей, особенно возрастных, бабушек, дедушек, ностальгируют вот под камерным домашним школам, где директор встречает ребят на пороге, знает всех по фамилиям, знает, какая семья чем живет и так далее, и так далее. Сейчас наступило время технологий. Вот в Москве, да не только в Москве, вот мы общались с директором Самарской большой школы, там первых классов, может быть, и 13, 14, и 15 штук к ряду. Фарида, вот на ваш взгляд, что лучше, домашняя такая школа или вот школа с современными образовательными технологиями? Как вот школа, в которой вы работаете в новом районе Зилар?
Спасибо за этот вопрос. Очень интересная тема, действительно. Но лично мое мнение здесь – это то, что так или иначе, та культура, та атмосфера, которая складывается в школах, она зависит от того, ставится ли это своей целью, так или иначе, команда школы ставит ли это своей задачей. Потому как независимо от того, насколько большая школа, ключевая коммуникация, главное, происходит между кем? Опять же, учителя, это родители, классные коллективы и непосредственно та команда управленцев, которые работают в том или ином корпусе либо здании. Ну, например, наш директор Ефим Владимирович проводил где-то раз в месяц, раз в два месяца такие открытые встречи и в нашем корпусе, и открыто общался с родителями наших учеников. Поэтому, на самом деле, какая бы ни была большая школа, если есть задача выстроить такой открытый диалог, открытую коммуникацию, а школа 548 – это все-таки школа действительно с культурой, это такая семейная атмосфера, И это является одной из ценностей, да, так или иначе, 548-й, то вне зависимости от объемов, масштабов, это можно сделать так или иначе. Но задача непростая, это правда. Мы этим занимались.
Как можно сделать, если ну, первых классов до буквы Z, по-моему, или до буквы N бывает?
Да, вот у нас ровно так же в корпусе. У нас 10-11 первых классов. На параллели пятых это 9-10, опять же, классов. В параллели седьмых, например. Вы имеете в виду, как выстроить...
Как выстроить вот... такие семейные отношения? Ну, хорошо, вот мы учили в школе, у меня было 4 класса. Но мы друг друга знали. Даже уже на уровне 9 класса любовь появлялась между мальчиками из там Б-класса,
А-класса, А, Б, В.
Да. Ну, как бы одно поколение мы друг друга знали и даже соревновались. Хотя мы понимали, что вот класс А – это образцово-показательный класс, они всегда занимаются лучше, и у них всегда обучение было на втором этаже, когда приходила комиссия. Вот на втором этаже всегда были Ашки. 5 А, 6 А, 7 А. Мы всегда были на четвертом этаже, до нас никто не доходил. Но мы все друг друга знали, по крайней мере, и дружим до сих пор. Вот. А если там 13 классов, вот как выстроить отношения и с учителем, и с поколением?
На самом деле все зависит от той образовательной среды, в том числе, которую выстраивает школа. Это определенные события, мероприятия встречаются. Есть ли какие-то мероприятия, как точки склейки там, детей из разных классов, если есть такая задача, именно, например, объединять детей в параллели, между параллелями. В целом для детей школа – это же ведь место, где они приходят не только учиться, но и общаться. Это для них очень важная история. И на самом деле, мне кажется, им даже интересней, когда так много людей вокруг. Вот у меня, например, был один класс в параллели. Я училась в Нижегородской области, у нас была небольшая школа. И ну, в целом, мне кажется, это больше... плюс, когда у тебя много ребят, с кем ты можешь познакомиться. А вот что касается отношений, таких теплых и открытых, все-таки это первоочередно непосредственно команда класса, команда родителей класса и команда учителей класса. И вот если вот здесь выстроена система, определенная такая коммуникация, действительно эффективная, позитивная, поддерживающая, то вот ровно там и происходит передача вот этой ценности там, атмосферы определенной, культуры, вот в этом небольшом, небольшой такой части большого-большого коллектива.
А, Фарид, смотрите, я вот сижу, слушаю и думаю, боже, я когда-то очень хотела, чтобы мой ребенок пошел учиться к вам в школу, но мы живем в глубоком севере Москвы, а вы в противоположном конце этого города. Вот, и вот сейчас сижу, думаю... Здорово! Такая школа знаменитая, вот как доверие вызывает, вот вы с нами общаетесь. Но когда разрастается, невозможно подобрать, вот чтобы все пазлы подошли друг к другу идеально. И есть такая даже поговорка «в семье не без урода». Ну, никого не хочу обидеть или оскорбить, просто вот правда поговорка. Вот что делать? Такой коллектив, в котором есть правила, стандарты, стремление, подкреплено все это стремление, он просто исторгнет из себя того, кто не хочет, кто портит все это. Или же вы его переделаете под себя? Ну, потому что, ну, есть же родители, которые, ну, вот как об стенку горох. Или ученики, господи, да когда же тебя заберут отсюда? Ну, это правда. И взрослые такие есть, сразу скажу. Да, и родители в коллектив. Вот пришли к вам, а вот они вот не подходят. А вот они против шерсти. И не хотят как-то вот под общество. Они хотят общество под себя.
Да и учителя, в общем, тоже.
На самом деле, абсолютно живая. Вот то, что вы говорите, это очень живая история и нормальная. Ну, то есть это нормально. А, понятно, что школа большая, и во всех школах так или иначе существуют свои правила, своя какая-то культура. И здесь мне нравится фраза, по-моему, как раз Ефим Ильич ее и говорил, что про рассол и огурец. Да? Так или иначе, все мы, погружаясь в определенную культуру, начинаем так или иначе становиться ее частью, носителями и так далее. То, что это не происходит сразу, это факт, это абсолютный факт. Могу сказать, вот мы как раз строили молодой корпус, это не происходит сразу. Ну, то есть вот сразу все, мы 548-я, несмотря на то, что абсолютно новый коллектив учителей, коллектив вообще команды, абсолютно новые коллективы школьников и родителей. И вот сразу это не происходит, это точно. То есть на это нужно дать время всем. Что касается, происходит ли так, что кто-то вот, ну, никак не хочет вот к этой культуре, к этим правилам. Ну, это тоже нормально, правила существуют, чтобы их нарушать. И для детей абсолютно нормально проверять какие-то правила, насколько они важны, что происходит, если, например, нарушать какие-то границы. Это нормальная часть, мне кажется, детства, так или иначе. Здесь, мне кажется, не стоит просто переигрывать в эту историю с правилами, играми. Все происходит постепенно, с таким постепенным погружением, принятием, привитием. Однозначно есть и сложности здесь. Никто не говорит, что все дети сразу приходят с пониманием этих правил и хотят их соблюдать, просто потому что это вот такая школа. Это нормальный процесс для детей и для взрослых в том числе.
Друзья мои, на минуту буквально прерву вас, и мы вернемся к этому разговору. В гостях у нас методист школы 548 из города Москвы Фарида Мамедова.
Родительский вопрос.
Мы продолжаем наш разговор с учителем, методистом знаменитой школы 548, Центр образования Царицына, Московская школа, Фарида Мамедова. Я Александр Милкус и Мария Бочинина в эфире.
Так или иначе, многие приходят в школу, уже зная, что это за школа. Да? То есть вот вы сейчас проговорили, на самом деле, очень важный момент, что вы знаете уже, что это за школа, так или иначе. И определенно в этом есть и плюс свой. То есть вы приходите уже примерно понимая, что здесь, как здесь принято. А с другой стороны, это еще такие в определенной степени ожидания. Ожидание – это всегда опасная история, особенно вот как раз мы, как молодой корпус, так или иначе, были в той ситуации, когда ожидания были большими, а мы, например, как молодой корпус, еще какие отношения только выстраивали, и эти отношения только закладывались так или иначе во все коллективы, как коллектив учительский, так коллектив родительский и детей. Поэтому здесь такие две стороны медали, но так или иначе, это однозначно, что те семьи, которые к нам приходят, они приходят в школу, действительно, 548, в школу Рачевского, зная, что это за школа, и примерно понимая те или иные правила, которые здесь есть, и культура.
Скажите, а вот вы как в школу эту попали? Вы тоже, как вот Мария, только Мария с сыном, а вы самостоятельно, значит, пробивались именно в школу Рачевского? Вот как получилось, что вы нашли друг друга?
Ой, на самом деле, спасибо за этот вопрос. Я являюсь человеком, кто выбрал эту школу и выбрал конкретно, потому что директор Ефимович Рачевский и все, что он транслирует и говорит, очень откликалось лично мне по ценностям. И вот я пришла в эту школу именно на ценности, на смыслы, на школу и на директора. То есть я являюсь не просто человеком, кто пришел, а я не искала в тот момент работу, я хотела именно прийти в эту школу, именно к Ефимовичу.
А как вы учитель? Что вы закончили? Есть какой-то педагогический опыт до того, как попали к Рачевскому? Было ли у вас собеседование? Как вы друг с другом поладили?
Я работала заместителем директора в другой школе по содержанию образования. И мы рассматривали переезд, и вот, собственно, мы купили квартиру прямо вот около школы 548, именно потому, что я еще тогда не устроилась сюда, в эту школу, но я знала, что я приду сюда работать. Мы даже выбрали место жительства, собственно, рядом со школой. Так, кстати, у многих происходит и со школой в корпусе «Зилард». Да, многие выбирают этот микрорайон, в том числе потому, что эта школа – это определенная такая история, это школа, которую хочется выбрать, а тут она является школой микрорайона. А я проходила собеседование, несколько этапов. Я написала 3 раза письмо Ефимовичу. Первый раз он мне не ответил. В потоке писем. Я повторила свое письмо, надеясь, что он не воспримет как навязчивость, а желание просто продолжить сотрудничество. И вот, собственно, так мы и встретились, познакомились и с командой управленческой. И тогда как раз открывался корпус «Зилард», вот, собственно, туда я и перешла.
Вы еще, кроме того, что методист, еще и коуч. Но я понимаю, что такое там, преподаватель курсов повышения квалификации для учителя. А что такое коуч? Вот зачем нужен коуч-педагог?
В этом учебном году, в течение вот как раз года, я завершила обучение в мае на действительно профессионального коуча. И лично для меня сейчас чем полезна эта история? В целом, я когда проходила обучение, я все время думала, как это я могу использовать в работе вот сейчас с моими учителями. Оказалось, что я никак не могу это использовать, потому что по стандартам я не имею права коучить своих сотрудников, потому что есть определенные требования, правила безопасности, и когда есть субординация определенная, это уже в целом недоверительная атмосфера. Я стала исследовать этот вопрос, потому что, ну, лично для меня было важно, чтобы вот я могла это использовать в коллективе сейчас. И все лето я исследовала отдельное направление – коучинг в управлении. То есть как современный лидер, управленец может использовать коучинговые техники, чтобы быть действительно наставником, если быть точнее, ментором, да, потому что эти понятия так или иначе отличаются. Как, например, давать обратную связь, когда ты посещаешь урок? Так, чтобы она не топила, а вдохновляла и развивала. Да? То есть как с помощью вопросов, развивающих и такой обратной связи, побуждать педагога действительно к развитию, повышению качества уроков. А это может быть в командной работе, в решении любых проектных задач, проблем. То есть я сейчас использую это именно как инструмент в работе с командой и со своими людьми, но не как коуч, а определенные техники. Сейчас есть даже такое понятие – коучинговый стиль в управлении. И есть такая даже программа в Сколково, мечтаю на нее обязательно попасть, где как раз руководители больших компаний, и нефтяных и так далее, и бизнес-структур обучаются вот этому стилю, как разговаривать со своими сотрудниками, чтобы действительно была не только мотивация финансовая, но и в целом мотивация развития, повышение своих компетенций и так далее в целом, и в работе с командой. Мне лично это интересно.
Я вот стараюсь пореже использовать иностранные слова. А вот что такое коуч по-русски? Можно перевести тренер на понятный язык?
На самом деле, кто-то называет тренер, кто-то называет наставник, кто-то называет ментор. Разные есть попытки перевода, но коуч, на самом деле, сейчас, если не ошибаюсь, в профстандарт в работе с персоналом есть даже определенный пункт по определенным компетенциям как раз управленца и в работе с кадрами. Если я не ошибаюсь, там не изменено понятие коуча, да, то есть коучинговые техники. Для меня это про что? Про создание определенных условий с помощью системы определенных вопросов сильных для развития внутреннего потенциала, повышения, раскрытия так или иначе таланта, потенциала человека какого-либо, команды, если это командный коучинг.
Вы, когда рассказывали о школе, много раз прозвучало слово «стандарты», «ценности». И я уверена, что люди, нас слушают люди из разных частей городов нашей страны, и для них будет интересно узнать хотя бы несколько, какой перечень, что это такое ценности, что это такое правило, вот что это такое, что за правило школы 548, что за ценности, непонятно. Расскажите нам, пожалуйста.
Здесь, наверное, лучше пригласить еще младших как носителей непосредственно этой культуры, потому что на самом деле ключевое, наверное, я бы выделила здесь, это школа, в которой существует не просто регламент, а существует смысл тех или иных действий. Это первое. Второе – это культура, так или иначе, командной работы и взаимоподдержки. То есть здесь действительно все нацелены на то, чтобы решать те или иные задачи с позиции не просто существует алгоритм АБЦ, а с точки зрения смысла и адекватности восприятия той или иной информации. Командной работы, и для меня, например, важным здесь является открытость. Открытость, действительно открытый диалог. Наверняка вы видели на сайте, Ефим Ильич ведет у нас диалог 548 слов о школе, диалог с директором, где любой родитель, ученик может написать ему, и открыто публикуются его ответы. В целом культура такой открытости, выстраивание коммуникации без каких-то не очень понятных условностей, когда каждый родитель может встретиться и с учителем, и с завучем, ну, вот я называюсь методистом, на самом деле понятнее, мне кажется, слово «завуч», да, то есть «завуч» в привычном понимании. Вот, собственно, я выполняла как раз функцию «завуч», просто сейчас такой должности нет. Поэтому это тоже часть культуры, открытый диалог в решении вопросов, смыслы в решении тех или иных задач и проблем.
У меня вопрос, мы начали разговор о том, что как помочь учителю и чем может помочь учителю коуч, если в классе там 35-40, а бывает и 45 детей. Вот что тут можно сделать, кроме как принести бутыль валерьянки?
Вряд ли здесь может помочь коуч непосредственно, но я как, например, так или иначе, человек, который отвечает за организацию процесса, моя задача здесь создать действительно условия, в которых это будет комфортно. У нас нет классов, в которых 48 учеников, но я знаю, что это такое. Моя старшая сестра является учителем начальных классов не в Москве. Она работает в две смены, и у нее в одном классе 48 учеников, а в другом 38. И это действительно непростая задача. Ну, для многих она абсолютно даже не очень ложится. А как это вообще в дне? Это как? Раз смена, вторая смена. Это родители, это первоклассники, это очень много. Здесь мне кажется важным, что так или иначе любая школа есть пирамида Маслоу, да, так или иначе эти потребности, базовые потребности, и одна из них – это потребность в безопасности, так или иначе.
Друзья мои, впереди у нас короткий выпуск новостей, а далее в эфире «Комсомольской правды» родительский вопрос вновь в эфире. Сегодня у нас в гостях методист 548-й Московской школы Фарида Мамедова.
Родительский вопрос.
Мы снова в студии. Я Александр Милкус, Мария Бочинина и методист. Методист у нас в истории, десятилетней истории программы «Родительский вопрос» еще не было. Поэтому мы разбираем, кто такой методист, чем он занимается в школе и чем он занимается именно в большой школе. Наш сегодняшний собеседник Фарида Мамедова, методист школы 548, это город Москва.
Мне кажется, вот в таких условиях, когда действительно нагрузка очень большая, закрытие вот этой базовой потребности безопасности, она как сейчас может нарушаться в современных школах? Да, и мне кажется, для вас не новая история, да, сейчас мы напишем в департамент или напишем еще что-то, или не совсем соблюдение каких-либо границ учителя. И в такой ситуации это на самом деле в том числе посягательство на базовые потребности безопасности, потому что учитель начинает волноваться, переживать, ощущать, что не ощущать себя уверенно, да, на своем месте. И вот здесь, мне кажется, как раз администрация, завучи, коучи, неважно, как они себя называют, какими компетенциями обладают, важно оказывать поддержку и помощь учителю, и в том числе при необходимости выходить на такие разговоры, когда действительно случаются конфликты и так далее. Потому что это одна из самых болевых точек, на самом деле, сейчас. В условиях открытости системы случилось так, что абсолютно в любом чате можно уничтожить любого учителя и его репутацию. Написав письмо куда-либо, можно в том числе посягнуть на какое-то даже состояние нормальное, когда человек спокойно выполнял свои задачи, а тут оказалось, что он делает что-то не так, и для него это всегда волнительно и переживательно. Ну, то есть это отдельная такая тема. Мне кажется, вот в этой ситуации очень важно, чтобы включалась в том числе администрация, создавала условия и безопасности в том числе.
А для учеников, когда вот выстраивать отношения, этим тоже вы занимаетесь? И здесь ответственность в первую очередь лежит на ком вот в вашей системе координат? На педагоге, на самом ученике, если тем более это старший класс, или на родителях?
Если с учеником, конфликт с учеником,
да,
вы имеете?
Да, да.
Но здесь разные бывают уровни, в том числе любого конфликта. Я включаюсь, когда действительно ситуация, например, более сложная. Или когда идут нарушения, которые, например, уже входят в нарушение устава школы, да, правил внутреннего распорядка. Да, то есть определенные действительно уже серьезные нарушения. да, привести к завучу. Это такая история, которой много лет, много баек, но ситуации, в которых выступаешь медиатором, и это могут быть ситуации с родителями, с учениками.
А вас боятся, к вам приводят учеников? Сейчас вот к Фариде Маймедовне отведем, и вы получите по первое число.
Да, приводили и угрожали. Это вообще история, знаете, у меня даже коллега был, он как-то заходил ко мне в кабинет, вот так садился, я говорю, а что такое, что произошло? Он говорит, ты знаешь, я борюсь со своей психологической травмой детства, это зайти к завучу без страха. Поэтому это история про завучей, да, что очень страшно зайти к завучу. И на самом деле здесь очень много стереотипов, что завуч – это какой-то очень страшный человек. На самом деле,
в моем детстве была страшная завуч, да, с фиолетовыми волосами, да. жуткие воспоминания. Вот,
я вот еще не слышала вот ни одной, да, истории, где завуч выступает каким-то человеком, с которым можно поговорить, а так, что это не угрожает твоему состоянию, какому-либо там, каким-либо отношениям со школой, с родителями и так далее. Для меня встреча с ребенком — это всегда возможность поговорить. Ну, например, если мы говорим уже про коучинг, как это работает в моей работе в школе. Но, например, в целом система, когда не ты читаешь лекцию ребенка, что не должно быть и так далее, когда ты с помощью системы вопросов приводишь ребенка к тому, что он, например, понимает какую-то ситуацию лучше, находит какие-то ценностные ориентиры для себя. Например, вопрос в конце даже разговора, что ценного для тебя сегодня было вот в нашем разговоре? А что ты забираешь с собой из нашего разговора? Как форма передачи ответственности? Потому что иногда разговор с завучем воспринимается как привести, чтобы завуч вот его, значит, вот так вот поругал.
За ухо притащить в кабинет.
Да, у меня, знаете, какая была ситуация в первый год, когда, значит, ко мне привели ребенка, а у меня в кабинете окна были наполовину застеклены. И вот если встать чуть выше, можно видеть, что у меня в кабинете. Так вот весь класс подпрыгивал и смотрел, что же я там с ним делаю в кабинете с ребенком, как завуч. То есть на самом деле много стереотипов, и у детей есть страх действительно завуча. У нас с детьми всегда была какая договоренность. Ребят, вот если вас первый раз ко мне приводят, мы с вами разговариваем, думаем, как это решить, обсуждаем, решаем этот вопрос с вами лично. Но вот если второй раз, и это уже серьезное нарушение, то я вынуждена буду уже принимать какие-то меры. Ну, например, придется позвонить вашим родителям или еще что-то. Но ученики всегда, на самом деле, очень любят, когда с ними разговаривают, особенно если это подростки. Для них очень ценно, когда с ними разговаривают, как со взрослыми, они просто приглашают их на разговор и устраивают такой, знаете, демагоги. Так
головомойку,
нельзя.
Да. Как...
Да, такое чувство вины, призыв такой к совести. Когда ребенок может ни слова не сказать за этот разговор, и такая, знаете, уже техника есть, просто опустить голову, сделать вид, что ты послушал, а потом просто уйти. С такого разговора ничего ребенок не уносит. Поэтому, конечно же, но вот лично для меня обучение коучингу — это в том числе, как правильно разговаривать, выстраивать этот диалог для того, чтобы это было не назидание, а действительно диалог, который приводит к какому-то пониманию, осознанию каких-то ситуаций, возможно, корректировке и в целом выстраивание такого сотрудничества с детьми. Потому что, ну, и мне кажется, с современным поколением не очень-то работает история, когда мы просто размахиваем, просто указываем, куда идти, налево или направо. Ну, это не работает. С детьми очень важно разговаривать. И разговор, вот, мне кажется, в наше время особую ценность имеет, и этот разговор и с детьми, и с родителями, и с учителями. Вот правильно выстроенный разговор и диалог.
То есть вот про родителей. Вот недавно у нас была программа, один директор школы, он радостно прокомментировал принятие закона или поправок к закону об образовании про трудовое воспитание, что вот наконец-то хотя бы по этому направлению нам родители не будут сидеть на голове, морочить голову и вообще мешать образовательному процессу. И вообще разбаловались за последние годы, вмешиваются в программу, пытаются воспитывать учителей. Вот в советское время там такого не было. Вот как вы считаете, мешают родители или нет? И вообще хорошо, вызвать можно на ковер ребенка, а родителя?
Вызвать на ковер родителя? Ну, вернемся. Я так поняла, что здесь два вопроса. Да? Первый про как раз трудовое воспитание школьников. А второй про
трудовое, я думаю, что тут обсуждать нечего. Мне кажется, что правильно. Хотя вот недавно было сообщение, вот буквально на днях мне прислала одна мама, говорит, что в нашей школе в регионе, в одном из регионов, сказали, что мы теперь будем увольнять техничек, раз приняли закон про трудовое воспитание, теперь дети будут после школы мыть парты, коридоры и аудитории. И мы сейчас распишем, за каким классом, какой участок чистоты будет закреплен.
Мне кажется, в любом деле не стоит, не нужны перекосы. Да? То есть, да, труд – это как форма деятельности, отличное дело, которое может объединять и коллективы, и так или иначе формировать в том числе определенную культуру чистоты и так далее. Здесь, ну вот история про то, что уволили техничек, так или иначе, мне кажется, не стоит забывать, что ответственность за чистоту школы, санпин и так далее остается на школе, и это немножко другая история. Это про трудовое воспитание. Не вижу ничего в этом плохого, главное без перекосов, на мой взгляд.
Главное, чтобы трудовое воспитание не ассоциировалось с тем, что теперь вы будете мыть парты и коридор. Все-таки воспитание трудовое, оно понимается более широко, и
ну, конечно,
комментарий к принятию к этому закону совсем по-другому был написан.
Да. А что касается второго вопроса, про, я так поняла, про родителей, да, когда они очень сильно внедряются, скажем так, и хотят что-либо делать, да, влияют каким-то образом на систему или хотят...
Да, командуют, да? Это обижает учителя.
Это вообще отдельная история про коммуникацию родителей и учителя, про то, что не все могут правильно ее выстраивать. И если воспринимать родителя, то в моем понимании родители – это соратники. Ну, вообще-то мы делаем общее дело. У нас дети из их семей, наша задача – заниматься воспитанием и образованием этих детей. И странно воспринимать родителей как врагов или людей по ту сторону фронта. Это очень странно. Для меня всегда родители – это так или иначе партнеры. Партнеры в нашем общем деле.
Еще одна небольшая пауза, и мы снова в эфире. В гостях в родительском вопросе Фарида Мамедова, методист школы номер 548.
Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в студию. Александр Милкус, Мария Бочинина и методист Фарида Мамедова, методист школы 548, это московская школа. Говорим мы о том, как выстраиваются отношения, современные отношения между школьниками, родителями, учителями, ну и, естественно, администрацией образовательного учреждения.
Родителю хочется видеть перед собой уверенного человека, да, уверенного в том, что он делает. Потому что, на самом деле, безопасность чувствуют и родители, в том числе, когда видят перед собой людей, которые уверены в том, что они делают. Но, с другой стороны, не должно быть крайности. Вот только наша правота, а вы не имеете никакого абсолютно права на то, чтобы вмешиваться. Ну, наверное, здесь интереснее какой-то контекст, какой-то кейс. Ну, допустим, у нас была ситуация, когда родитель хотел снять учителя математики. Вот у него была прям задача.
В смысле снять?
Уволить.
Да. Ой, расскажите, я так с историком хочу. Влад, он не знает, где я работаю. Ой, а может, знает, господи. Он замучил историю, самый нелюбимый предмет у ребенка.
Смотрите, какая история здесь может быть. Первое, в такой ситуации, когда приходят родители, важно, мне кажется, администрации найти истинное зерно. Потому что бывает ситуация действительно нарушение каких-то прямо какой-то этики и так далее. Здесь надо разбираться. Здесь очень важно вот здесь, вот в таких ситуациях, когда ты выступаешь медиатором, человеком, который разбирает этот конфликт, найти истину. Потому что бывает действительно, когда происходят какие-то нарушения, И здесь очень важно включиться и помочь учителю, если действительно такое происходит. А бывает другая сторона. Ну, например, я рассказываю про учителя математики, когда учитель потрясающий. Если бы, например, другие родители узнали, что его хотят снять, я думаю, что там было бы просто ополчение. И вот в этой ситуации очень важно, действительно, первое, найти истину, а второе, разговор с родителем, и что именно волнует, что беспокоит. Та ситуация, которая была, это желание, чтобы у ребенка были очень хорошие оценки. У ребенка не очень все получалось. Но вот, собственно, злом в этой ситуации стал именно учитель, и задача этого учителя как-то избавиться. И сначала я занималась этим вопросом, потом письмо было отправлено дальше, Ефиму Лазаревичу и так далее. Но, в общем-то, что мы сделали в этой ситуации? Мы создали комиссию для того, чтобы дать компетентный ответ, объективный максимально, донести о профессионализме, о повышении квалификации учителя и так далее. Но бывали ситуации, когда мы сами лично прощаемся с учителями. Ну, мы, например, как молодой корпус, так или иначе, важно понимать, что каждый год мы прирастали практически на целую школу. Это плюс 30-40 новых учителей и 500-600 школьников ежегодно. Мы начинали практически с нуля, да, каждый раз строить школу. И да, бывают ситуации, когда ошибаешься, и вот здесь работает, понятно, что мы первые 3 месяца всегда наблюдаем. И иногда обратная связь от родителя адекватная, понятная. Здесь очень важно чувство такта, на мой взгляд, и как выстроен этот диалог, потому что бывает порой очень агрессивным, и за этим очень сложно как раз найти истину. И не всегда люди разбираются. Кто-то, бывают крайности, какие директора, видят какие-то жалобы и сразу снимают учителя, что, на мой взгляд, неправильно, без разбирательств. И другая крайность, когда вы, как родители, говорите абсолютную чушь, это неправда, не разбираясь, а, например, могут быть действительно ситуации, в которых учитель нарушает либо этику, либо какие-то действительно нормы, требования там, к процессу учебному и так далее. Поэтому здесь, на мой взгляд, важно разбираться. И это непростая задача, честно скажу.
Фарида, а вы сами по специальности учитель какого предмета?
Я математик.
В жизни мне сказала. Англичанка бы сказала.
Почему-то очень часто мне говорят именно это, что на математика я не очень похожа.
Да, вы совсем не похожи на математика. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас люди слушают и думают, школа, наверное, такая элитная, вот как вот говорят они много, да, вот правила, ценности и так далее. А в вашу школу вы берете всех, вот есть какая-то одна из этих ценностей, которые вот этот фулиган нам не нужен в нашей красивой системе координат детской?
Наверное, одно из таких моментов для себя понять, подходит ли это мне школа, это то, что у нас все очень много трудится и учится. И вот если я готов много трудиться и учиться, это касается, это, знаете, как часть, которую доносится и ученикам, и учителям. Да? То есть мы все много действительно работаем и выкладываемся на результат. И то же самое здесь. У нас много уроков. У детей это по 6, 7, 8, 9 уроков. У нас есть художественные классы, в которых по 10 уроков. По сути, это школа искусства и школа общеобразовательная в одном месте. И много профилей. Большой, действительно, большая нацеленность на олимпиадную подготовку. И каждый ребенок со своим талантом может здесь получить все возможности для его раскрытия. Но трудиться, да, никто не отменяет помимо таланта огромное количество усилий, которые нужно приложить. И вот здесь, вот если такое вот спросить, что для меня как критерий, иду ли я в эту школу, готовность трудиться, много учиться и заниматься.
А есть такие дети в пубертате, которые говорят, да, я готов, ну там, я не знаю... Я знаю, что они существуют. Я бы их потрогала даже. Как вот ты какой северный олень. Но мне кажется, большинство хочет сказать, не, боже, не надо, я хочу как-то вот в игру поиграть, там с пацанами погулять.
Ну, так оно и есть. Никто не отменяет особенности возраста. Но мне кажется, здесь очень важно понять, что мы вообще-то школа, не которая устраивает селекцию. Как у нас происходит, например, школа Зеларт, это, в принципе, школа микрорайона. Все дети у нас не по конкурсу. У нас есть небольшой набор извне, математические классы, классы китаистов, художественные классы. Все остальные дети – это дети, которые проживают на территории микрорайона. А если говорить про другие корпуса, то это ученики из дошкольных отделений. То есть те, кто попал к нам в детский сад, они также растут и также добираются немного извне в различные профили. Также китаисты, художники, там, математические, инженеры, медицинские классы, но и другие направления. Поэтому мы в целом не являемся школой, в которой все дети проходят селекцию. Это, кстати, неправда. Мы являемся как раз примером той школы, которая учит всех.
Я хотела, чтобы это прозвучало, Фарида. Очень хотела, чтобы это прозвучало, потому что мы с Александром Борисовичем готовы оседлать наших белых коней, выхватить саблю, начистить латы и скакать. Вот, Саша, я за вас решила, да? Но уже поздно решила. И
скакать на селекцию
вперед и рубать ее изо всех сил. Меня это очень сильно раздражает и даже унижает, хотя, в общем-то, я как-то не столкнулась. Но вот меня это унижает как просто само по себе существование этого. Вот как-то так. И я хотела, чтобы это прозвучало, потому что, ведь не все люди живут в Москве, те, кто сейчас слушает, да, и не все знают, о чем мы говорим. Мне бы хотелось, чтобы более глубокое какое-то было представление, почему мы именно вот начали об этом разговор. Поэтому такой вопрос прозвучал.
Это правда важно. Некоторые позиционируют школу 548, школу, в которой учатся дети, которые отобраны и так далее. Мы учим всех, и мне кажется, в этом в некоторой степени наша уникальность достигать результатов и при этом не делать ставку на тех, кто пришел к нам уже готовенький из других школ. То есть мы учим всех детского сада.
У нас осталось буквально 3 минуты до конца, даже, может быть, меньше. И вот то, что я анонсировала в самом начале. Все боятся идти в учителя. Денег мало, нагрузка большая, ученики ужасные. Вот что бы вы сейчас сказали тем, кто задумывается идти в педагогический вуз или не нужно?
На эту тему я вообще могу отдельно долго говорить. Про учителей.
Начинаем заново программу, да?
Да, учителями я восхищаюсь, я их обожаю. Я знаю, что такое вести 36 часов, преподавать в институте, еще диссертации, еще классное руководство и так далее. А люди, которые работают учителями, это действительно люди, которые ощущают, что выполняют свою миссию. И это правда так. Ну, то есть, почему иногда их обижают какие-то вещи, прям ранят? Именно потому, что для них школа – это миссия. Ну, то есть они вкладывают в это огромное количество смыслов, ценностей. У меня была коллега, не совсем моя коллега, не совсем мой учитель, но она ушла из школы и вот захотела вернуться. И мы когда с ней разговаривали, мы вышли именно на то, что почему ты хочешь вернуться? А потому что вот я чувствую, что я делаю какое-то невероятно большое дело, когда я работаю в школе. И мне кажется, это очень важно поддерживать, подчеркивать, и помогать учителям, в том числе их поддерживать вот в этом, защищая где-то, оберегая, создавая определенные условия работы, не посягая где-то на их свободу очередными регламентами, да, свободу творчества. Помочь им действительно делать свое дело, потому что я мало знаю людей, которые не по любви в школе. Остаются в школе действительно по любви, по большой.
Спасибо вам большое, друзья мои. Сегодня у нас в гостях была методист школы 548. Это московская школа. Фарида Мамедова. Спасибо большое. До новых встреч.
Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.